Светлана Нарватова. Три орешка для тыковки. Глава первая. Майя.
«Неспокойно-то нынче в округе, сударыня Майя. Не страшно одной в лесу?» Мастер Ерик Петровец, городской маг, копался в моих сборах. «Здесь, в городе, у меня была лавка. Хлюпенькая, 7 шагов в длину, 5 в ширину. Прилавок, пара шкафов, скамейка для покупателей, крохотная печурка да самовар, чтобы не околеть зимой. А домик мне, как травница, полагался за городской стеной. Я, конечно, о таких тонкостях не подозревала, когда откликнулась на объявление. В уездном городе Н требуется травник, жилье предоставляется безвозмездно. Честно говоря, даже зная, что город — это сильное преувеличение для поселения в 100 дворов, что в лавке запор держится на честном слове, а жилье покосившаяся избушка с парализованным старичком-предшественником в довесок, я бы все равно согласилась. Я бы куда угодно согласилась, лишь бы подальше от столицы и чтобы было где жить. А если еще и зарабатывать можно, так и вовсе сказка, поскольку оказалась я в безвыходном положении. На самом деле, конечно, безвыходных положений не бывает. Выход есть всегда. Просто он не устраивает. Меня не устраивал точно. Дядя Дамир, который получил надо мной опеку после смерти родителей, сговорил меня замуж. Выгодно сговорил. Ведьмы с высоким даром и магической кровью не так много. А еще и с родовым гримуаром так и вовсе поискать надо. Не факт, что найдешь. На такой товар купцы в очередь. Поэтому мама с папой и не пытались меня просватать в детстве, как нередко бывает. Хотели, чтобы я сама по сердцу жениха выбрала. Но так, как они планировали, не получилось. Родители загрызли волки. На похоронах я слышала, как люди говорили, что все очень подозрительно с этими волками. Да, зима, дорога, и до ближайшего поселения ехать и ехать, но не так-то просто загрызть сильного мага и обученную ведьму. А ни одного мертвого волка рядом не нашли. Не иначе, как родителей, кто-то опоил. Папа работал в службе магической безопасности и, видимо, кому-то перешел дорогу. Вообще, я многое узнала за тот вечер. Почему-то люди считают, что подросток 14 лет ничего не понимает. Особенно, если это девочка. Поэтому не стеснялись обсуждать мое будущее у дяди, который был рад наследству и не рад досадному довеску к нему в виде меня. Еще бы, столько денег, дом в центре столицы. А он всего лишь распорядитель. Ему самому толком ничего не досталось, лишь содержание на время опеки. Уже тогда мне стало понятно, что я для дяди как кость в горле, и он сбудет меня с рук, как только я достигну брачного возраста. Главное, чтобы до достижения совершеннолетия, поскольку по закону несовершеннолетняя жена переходит под опеку мужа, а тот может запросто написать отказ от ее наследства. Дядя получит деньги и дом, жених, родовые магические тайны и бесправную жену, будущую мать одаренных детей, которая ему слово поперек не скажет. Прекрасная сделка. Для всех, кроме меня. Дядя в полной мере оправдал все ожидания. Жениха он мне нашел из потомственных магов. Анджей был еще не старый, мне к тому моменту исполнилось 17, ему 32. И на лицо был неуродлив. Просто смотрел на меня так, словно кобылу на рынке покупал. И разговаривал, как с нерадивой горничной. Я готовилась к побегу с тех самых похорон. Чтобы не вызывать подозрений, с дядей в открытую не спорила. Учить меня перестали, хотя я сначала просила. Вот еще деньги на учителей тратить. Поэтому я втихомолку читала книги из библиотеки родителей, откладывала скромные монетки, которые дядя от щедрот отсыпал на булавки или на пирожные из пекарни. Я давно придумала, как бежать, но не знала, куда. Это объявление подходило идеально. Дремучее захолустье, вокруг леса и болота до самого горизонта. Ближайший город в 2 днях на лошади. Вряд ли девушку, которую все считали ни на что не способной мямлей, будут искать в таком месте. Да еще и жилье дают, с работой. Просто сказка, а не место. Чтобы изменить внешность, к магии я прибегать не стала. Во-первых, хороший маг может заметить. Во-вторых, есть вероятность сбоя заклинания. В-третьих, мне же так нужно жить, и если повезет, довольно долго. А заклинание иллюзии нужно постоянно подпитывать. А мне сила не лишняя. Ярко-рыжие волосы я стянула в пучок и спрятала под траурный чепчик. Голубые глаза скрыла за очками в массивной оправе. Надела поношенные платья и ботинки, которые купила за бесценок у старьевщика. Красками для лица, какие дамы в годах используют, чтобы скрыть возраст, накинула себе 5 лет. Если вдруг меня станут искать, меньше всего подумают на молодую вдову. Тем более, что я оставила в тайнике письма якобы от любовника. будут выслеживать пару, если будут. Насчет дядюшки я сильно сомневаюсь. Я заранее списалась с городским магом, поведав ему душещипательную историю о молодой травнице, потерявшей мужа-кормильца. Почти правда, между прочим. Я, конечно, не травница, а ведьма, но травам мама меня учила. И мужа я хоть еще не обрела, но уже потеряла. Очень надеюсь. При личной встрече с магом я была готова все повторить и даже придумала, как объяснить, почему у меня нет документов. Но он документами даже не поинтересовался. Мастер Ерик устроил формальный экзамен, расспросив о самых элементарных настоях, сразу заключил магический договор на 5 лет работы и повез к моему новому дому. Вот тут-то меня и ждал сюрприз. Из столицы мне все казалось просто и легко. Будущее виделось чистеньким и приятным, как жизнь в родном доме. Двухэтажные хоромы, полные слуг, оборудованная лаборатория, шикарная библиотека. На случай, если библиотека окажется не слишком шикарной, я прихватила из родительской самые ценные фолианты. Реальность не имела к моим мечтам никакого отношения. По факту я оказалась один на один с запущенным хозяйством у гарпий на рогах и с лежачим больным на руках. Сразу стало понятно, почему маг так спешил с договором, который я не смогу разорвать в ближайшие 5 лет. Ему нужен был кто угодно, лишь бы избавиться от жалоб горожан. Старый травник отошел от дел за год до моего приезда, за ним самим требовался уход, а ехать в эту глухомань и тащить на своем горбу чужие проблемы никто не спешил. Сперва я впала в отчаяние, но то, что казалось самой большой обузой, внезапно стало моим спасением. Дедушка Матея, несмотря на солидный возраст и беспомощное положение, за год дал мне знаний больше, чем все предыдущие учителя, и когда пришел его час, я горевала, будто снова потеряла родителей. Я довольно быстро обжилась, научилась управляться с деревенским скарбом, завела кур и даже козу. Лошадь не завела. Меньше часа пешком от городской стены до дома не так долго, если вдуматься. Весной и летом еще и по лесочку пройдешь, чего-нибудь из трав соберешь, да и в начале осени тоже. Сейчас уже холодно, деревья почти скинули листву, зато заметнее стали древесные грибы, лишайники и вечно зеленые растения. Им тоже найдется место в моей корзинке. Зимой только было тяжеловато, но в метели я сижу дома, кому срочно нужно, сам приедет, кому не срочно, ждут, пока доберусь до города в своих снегоступах. Был в моем уединении еще один плюс. Из-за жадности дядюшки я недополучила магического образования. Деда Матей был опытным травником, но в магии и в ведьмовстве не понимал ничего. Как большинство знахарей он был одарен, однако заклинанием не обучен. Пользовался лишь примитивными заговорами, да усиливал действие настоев и мазей чистой силой. Поэтому я занималась сама по книгам и гримуару. Среди леса можно было экспериментировать сколько душе угодно, никто никаких странностей не заметит. Тихо в лесу, почти безлюдно. Я уже привыкла, что сама здесь главная хозяйка и самый опасный зверь. Только с этого лета действительно стало неспокойно. Стали обозы пропадать вместе с возницами. Охотники про зверей страшных, невиданных, байки рассказывали. Может, со страху или публику попугать, кто ж знает. Я сама ничего такого не встречала, но на всякий случай несколько неприятных сюрпризов для нападающих от самоучки ведьмы их поджидала. Наверное, слухи доползли и до мага. Вопрос был закономерен. «Благодарствую, сударь Ерик, за заботу». Я улыбнулась, поправляя очки. Уже давно можно было избавиться от маскировки, но придуманный образ настолько врос в меня, что я, кажется, уже сама начала верить в выдуманного мужа, которого потеряла из-за несчастного случая, и в то, что я родом из еще большей глубинки. «Ты, если кого-то чужого в окрестностях увидишь, сообщай сразу. Незамедлительно», — наказал маг. «Ежели кого увижу, как есть, сразу сообщу», — пообещала я. «Понятное дело, мне самой неприятности не нужны, и безопасность дороже». Прикупив успокоительного чая, городской маг покинул лавку. В ней сразу стало легче дышать. После визита мастера Ерика я сама от успокоительного чая не отказалась бы, но уже дома. Я никогда не засиживалась в лавке допоздна. Весной-летом ждет огород и прочее хозяйство. Осенью-зимой рано темнеет, по ночи в лесу сомнительное удовольствие ходить. Я обслужила еще пару покупателей, успевших забежать прежде, чем часы на городской башне пробили 4, и стала собираться. Замок на лавке по-прежнему держался на соплях, никакие настойки от них не помогали. Но без меня в кулечках-туесочках все равно никто ничего не разберет, так что я по этому поводу уже давно не переживала. Проверила перед уходом, что дрова в печурке полностью прогорели, закрыла дверь, повесила табличку, что буду завтра, и потопала к себе. Мне нравилась осень. Мне все времена года нравились, кроме зимы. Зимой я потеряла родителей, но пока еще снег не лег, лес казался особенно неживым и прозрачным. Одинокие золотые багровые листья трепетали флагами на ветру. Пустота была обманчива. Вот по стволу пробежал бурундук, а вон там, на ветке, хвастается шикарным серым хвостом черная белка. А вот тут из-за куста на меня вышел... Я даже не сразу поняла, кто. Он напоминал волка, только весь черный. Шкура на загривке вздыбилась иглами, глаза с алым отблеском, зубище недружелюбно ощерены, стоит и рычит. Я так испугалась, что даже корзинку выронила. Забыла со страху все заклинания, застыла столбом, как к земле прибитая. Чудище постояло, порычало и скрылось в лесной чаще. И только тогда я вспомнила, откуда оно мне знакомо. Я видела его на картинке в одной из папиных книг. Из дома я забрала в основном книги по ведьмовству, но пару взяла и по защитной магии, как память об отце и вообще, на всякий случай. Нужно будет почитать, что за зверь такой покусился на мою территорию и как с ним бороться. Очень вовремя мастер Ерик у меня про лесные встречи спросил. Обязательно завтра поделюсь. Если жива буду. Я подобрала корзинку, вложила в нее выпавший мешочек с купленной крупой и на нетвердых ногах, с трясущимися поджилками, поспешила домой, пока не стемнело. Романтика осеннего леса растаяла, как первый снег, до которого осталось совсем немного, неделя-другая. Я продолжала смотреть по сторонам, но уже с другим настроением. А не ждут ли меня там, за деревьями, крупные неприятности? Такие, в половину человеческого роста в холке. И тут мой взгляд зацепился за веточку орешника. Все приличные орехи давно опали, и только эти три вызывающе висели и завлекательно поблескивали глянцевыми коричневыми бочками. Я огляделась. Чудищ вокруг видно не было, а орешки — вот они, только руку протяни. Ну, я дура и протянула. Подошла, протянула, посмотрела вниз и увидела, что я тут не одна.